Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Сегодня понедельник, 5 января. С вами из студии в Сиднее я, Ирина Виноградова, и Макс Левин. На часах полдень. Я хотела бы выразить признание народу Камерайгл, традиционным хранителям земли, на которой мы сегодня работаем для вас. Я отдаю дань уважения старейшинам прошлого и настоящего и благодарю хранителей этой земли и неба за возможность быть и работать здесь. Сегодня в программе узнаем, как в Австралии работает защита прав животных и какие изменения произошли в австралийском законодательстве в 2025 году. Об этом расскажет Тара Уорд, волонтер, управляющий солиситор и сооснователь Animals Defenders Office. Также узнаем о главных технологических событиях 2025 года. Об этом расскажет Макс Левин в новом выпуске «Техночат» на SBS Russian.
Искусственный интеллект окончательно вошел в центр мировой экономики. Государства усилили контроль над цифровыми рынками, криптовалюта стала частью корпоративных балансов.
В преддверии 7 января вспомним отрывок из материала Леры Швец, как в середине 20 века в глубинке Советской России отмечали православное Рождество, крещение и как гадали на суженого.
И тогда две недели святые вечера. Ходят, гуляют, наряжаются, вечерами не работают. Три дня после Рождества не работают.
Послушаем новый экономический обзор, который предоставил Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монаша.
Понятно, что в новом году пока еще ничего существенного произойти не могло, но журналисты и экономисты начали интенсивно обсуждать, с чем австралийским семьям придется столкнуться в следующие 12 месяцев.
А прямо сейчас из студии в Сиднее о последних новостях к этому часу расскажет Макс Левин.
США провела военную спецоперацию в Венесуэле, в результате которой был захвачен действующий президент Николас Мадуро. Оппозиция призвала австралийские власти вмешаться из-за миллиардных потерь от китайских тарифов на австралийскую говядину. По всей Австралии объявлены предупреждения о надвигающейся сильной жаре. Понедельник, 5 января, вы слушаете новости на SBS Russian, с вами Макс Левин. Здравствуйте. А теперь подробнее к главным новостям. Президент США Дональд Трамп заявил, что новое руководство Венесуэлы заплатит высокую цену, если откажется сотрудничать с Соединенными Штатами после военной операции по смещению президента Николаса Мадуро. Американские силы нанесли удары по военным объектам в Каракасе в ранние часы субботы, после чего Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны. В телефонном интервью журнала The Atlantic Трамп сообщил, что временный президент Венесуэлы Делси Родригес может столкнуться с последствиями, которые будут даже серьезнее, чем у Мадуро, если она не поддержит цели его администрации. Среди них – предоставление США доступа к инвестициям в нефтяной сектор Венесуэлы. Между тем, госсекретарь США Марко Рубио смягчил заявление Трампа о намерении Вашингтона управлять Венесуэлой. По его словам, США не собираются напрямую руководить страной, однако используют контроль над ее нефтяной отраслью как инструмент давления для принуждения к изменениям в политике. Более подробнее поговорим об этом дальше в программе. Помощник министра здравоохранения Ребекка Уайт заявила, что призывы либерального депутата Эндрю Хейсти к ужесточению миграции вызывают обеспокоенность на фоне напряженной общественной обстановки после теракта в Бондае. Она отметила, что правительство уже сократило миграцию на 40% и призвала к спокойной и ответственной дискуссии. Миграционная политика коалиции пока не предоставлена. Ее анонс был отложен лидером оппозиции Сьюзан Лей. Лидер оппозиции Сьюзан Лэй заявила, что Австралия не должна принимать потери бюджета до 1 миллиарда долларов после введения Китаем новых тарифов на импорт говядины, включая поставки из Австралии. Она подчеркнула, что говядина – ключевой экспортный сектор страны, и призвала премьер-министра напрямую обсудить ситуацию с Пекином. По ее словам, объяснение правительства о том, что ограничения затронули не только Австралию, неприемлемы для фермеров и австралийских производителей. Более 5000 австралийцев получили диагноз «рак легких» за полгода после запуска бесплатной программы скрининга. В национальной программе скрининга рака легких уже участвует более 50 тысяч человек в возрасте от 50 до 70 лет с текущим или прошлым опытом курения. По словам помощника министра здравоохранения Ребекки Уайт, примерно у 10% участников рак выявлен на второй-четвертой стадии, а около 560 человек были направлены на срочные дополнительные обследования из-за поздних стадий заболевания. Правозащитники призывают создать национальный реестр донорского зачатия, чтобы люди могли получать доступ к генетической и медицинской информации вне зависимости от границ между штатами. Инициатива усилилась после успешной работы реестра в Южной Австралии, который помог сотням людей найти биологических родственников, но также показал ограничения разрозненных систем. Одной из активных сторонниц реформы является Кэтрин Доусон. По ее словам, власти должны уделить приоритетное внимание долгосрочному благополучию людей, рожденных с помощью донорского зачатия, и устранить существующие системные барьеры. По всей стране объявлены предупреждения о сильной жаре. В ближайшие дни температура как минимум в 4 штатах может превысить 40 градусов. Бюро метеорологии выпустило предупреждение для Нового Южного Уэльса, Виктории, Западной и Южной Австралии, Тасмании и столичной территории. Они будут действовать до среды 7 января. Синоптики предупреждают, что жара особенно опасна для пожилых людей, младенцев и детей, беременных и кормящих женщин, а также людей с хроническими заболеваниями. Полиция расследует инцидент после того, как в западном Сиднее в багажнике запертого автомобиля был найден 29-летний мужчина, предположительно похищенный и раненый. Экстренные службы прибыли на парковку в Виллавуде утром 4 января после сообщений о криках из машины. Мужчина был связан и получил ножевые ранения, ожоги и травмы головы и ног. Его доставили в больницу в стабильном состоянии. На южном побережье Нового Южного Уэльса утонул 34-летний мужчина. Число смертей на пляжах продолжает расти. Его вытащили из воды на пляже Гринпак-Бич в районе Джарвис-Бэй вечером 3 января. Реанимация не помогла, и мужчина скончался на месте. С Нового года на австралийских пляжах погибли 5 человек, большинство в Новом Южном Уэльсе. Министр экстренных служб штата Джихад Дип призвал купаться только на патрулируемых пляжах и не рисковать при опасных условиях. Китайская компания BYD обогнала Теслу, став крупнейшим в мире производителем электроавтомобилей. В 2025 году глобальные продажи электрокаров выросли почти на 28%, однако продажи Тесла упали на 8,5% из-за конкуренции с более дешевыми брендами и отмены налоговых льгот в США. Аналитики отмечают, что дополнительное давление на продажи оказала негативная реакция потребителей на политическую активность Илона Маска, особенно заметная в Европе. Это все главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
И снова здравствуйте. С вами из студии в Сиднее. В прямом эфире я, Ирина Виноградова, и Макс Левин. На этих выходных США провели масштабную военную операцию в Венесуэле, в ходе которой был задержан действующий президент страны Николас Мадуро. Его вывезли из Каракаса и доставили в Нью-Йорк, а Белый дом уже говорит о возможном управлении Венесуэлой в переходный период и доступе к ее нефтяным ресурсам. Это вызвало бурную реакцию по всему миру, от празднований до антивоенных протестов и обвинений в нарушении международного права. Макс, давай разберемся по порядку. Что именно произошло и как прошла эта операция?
Да, Ира, речь идет о ночной операции американских спецподразделений в Каракасе, которая, по данным Вашингтона, была тщательно спланирована и проведена за несколько часов. США заявляют, что это была не военная интервенция в классическом смысле, а силовая операция в рамках уголовного преследования. Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были задержаны и сразу же вывезены из страны. Уже через несколько часов их доставили в штат Нью-Йорк, где Мадуро должен предстать перед федеральным судом в Манхэттене. Американские власти подчеркивают, что Мадуро был ранее обвинен по ряду тяжелых статей. От наркотерроризма и международного наркотрафика до незаконного оборота оружия. Именно это, по версии США, и стало юридическим основанием для операции, несмотря на то, что она проходила на территории другого суверенного государства.
Вашингтон называет это правоохранительной миссией, но одновременно звучат заявления о контроле над Венесуэлой. Что именно сказал президент США и как это объясняют американские власти?
Вот что заявил Дональд Трамп. Он сказал, что Соединенные Штаты намерены управлять Венесуэлой в переходный период. По его словам, это необходимо для стабилизации ситуации, восстановления порядка и, как он выразился, возвращения украденных американских интересов, в том числе и в нефтяной сфере. Трамп также дал понять, что США готовы использовать венесуэльские нефтяные ресурсы, чтобы компенсировать расходы на операцию и последующую стабилизацию страны. При этом администрация США утверждает, что операция была запрошена Министерством юстиции и проводилась при участии военных исключительно как средство задержания обвиняемого. Однако эксперты по международному и конституционному праву указывают на серьезное противоречие. Если это правоохранительная операция, то заявление о фактическом управлении страной и возможном вводе войск выходит далеко за ее рамки. Более того, Конгресс США, по словам официальных лиц, заранее уведомлен не был, что также вызывает вопросы о законности происходящего внутри самой американской политической системы.
А как на эти события отреагировали в мире и внутри самой Венесуэлы? Насколько полярной оказалась реакция?
Реакция действительно оказалась крайне полярной. За пределами Венесуэлы, как в Латинской Америке, Европе и США, тысячи венесуэльцев вышли на улицы, и многие на самом деле праздновали задержание Мадуро как конец многолетнего авторитарного правления, коррупции и экономического коллапса. Для диаспоры этот символ стал символом надежды на возвращение и перемены. В то же время внутри Венесуэлы прошли проправительственные митинги, где действия США назвали актом империализма и агрессии. Улицы Каракаса частично опустели, люди запасаются продуктами и лекарствами, опасаясь нестабильных времен. Формально власть в стране сейчас перешла к вице-президенту Делси Родригес, которая была назначена временным руководителем с одобрения Верховного суда. При этом власти в Каракасе подчеркивают, что считают Мадуро все еще действующим президентом, а его задержание – похищением. На международной арене Китай и Россия резко осудили операцию, назвав ее нарушением суверенитета и международного права. Европейские страны, включая Францию, Германию и Испанию, заявили, что не признают правление Мадуро, но при этом призвали к мирному и демократическому переходу власти без внешней военной эскалации. Совет Безопасности ООН готовится к экстренному заседанию, а генеральный секретарь ООН предупредил, что произошедшее может создать опасный прецедент для всего мира.
И, наконец, как на ситуацию реагирует Австралия? И что это означает для австралийцев, которые могут находиться в регионе?
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что Австралия призывает все стороны к диалогу и строгому соблюдению международного права. Канберра подчеркивает, что поддерживает демократический и мирный переход власти в Венесуэле, отражающий волю ее народа. Министерство иностранных дел и торговли Австралии проводит срочные проверки через консульских партнеров, поскольку у страны нет собственного посольства в Венесуэле. Власти выясняют, могли ли австралийцы пострадать в ходе операции. Гражданам Австралии, находящимся в Венесуэле, настоятельно рекомендовано покинуть страну, как только это станет безопасно, или быть готовыми укрыться на месте и следить за официальными уведомлениями.
Спасибо, Макс. А сейчас новости войны в Украине. Главные события последних дней и первых дней Нового года. По сообщениям русской службы BBC, президент Украины объявил о ряде кадровых перестановок в правительстве и в государственных структурах. 3 января президент Украины Владимир Зеленский решил назначить дипломата Сергея Кислицу первым заместителем нового офиса президента Кирилла Буданова. Также Зеленский объявил, что намерен назначить министра обороны и бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля министром энергетики и первым вице-премьером. Президент Зеленский сообщил, что начинающаяся неделя принесет встречи в Европе, которые должны стать для Украины еще одним вкладом в нашу защиту и в приближение окончания войны. Также, по его словам, в понедельник, 5 января, состоится заседание Кабинета министров Украины. Ранее, вчера, в воскресенье, президент Украины уволил Сергея Дейнека с должности председателя Государственной пограничной службы Украины и назначил исполняющим обязанности председателя ГПСУ первого заместителя председателя Валерия Вавренюка. Российские войска 2 января ударили по жилому многоэтажному дому в Харькове, заявили украинские власти. Предположительно, двумя ракетами. Были разрушены и повреждены несколько жилых домов. Число погибших выросло до 6 человек. Министерство обороны России заявило, что с 4 до половины 12 вечера 3 января над 9 российскими регионами и аннексированным Крымом были сбиты 104 украинских беспилотника. За воскресенье средства противовоздушной обороны с 13.00 до 20.00 по Москве сбили 253 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами, сообщило Министерство Минобороны России. С 20.00 до 23.00 по Москве был сбит 41 украинский дрон. Мэр Москвы Сергей Собянин позже уточнил, что число сбитых беспилотников, атаковавших Москву, увеличилось до 40.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Ирина Виноградова и Макс Левин в прямом эфире. Сегодня 5 января. До православного Рождества осталось 2 дня. Многие из наших слушателей будут отмечать этот праздник. И сегодня я бы хотела поговорить с тобой, Макс, об истории православного Рождества и его традициях. Я напоминаю, что сочельник – это канун Рождества, последний и самый строгий день поста. По традиции в этот день ждут появления первой звезды и только после этого садятся за праздничный ужин. А после Рождества начинаются святки – 12 дней радости и веселья, колядок, визитов к родным и, по народной традиции, гаданий. Святки продолжаются до Крещения, которое отмечается 19 января и завершает этот праздничный период. Макс, знаешь ли ты, как так получилось, что православные и католики отмечают Рождество в разные дни?
Ты знаешь, Ира, конкретная дата рождения Иисуса в Библии не указана, и все основываются на двух положениях двух календарей. Это Григорианский календарь и Юлианский календарь. Даже не все православные церкви, они следуют вот именно этой традиции отмечать 7 января, потому что даже некоторые православные церкви, там, включая, например, румынскую или греческую, еще ряд других церквей, они также отмечают с большинством стран мира 25 числа. А это, собственно, и есть такой Григорианский календарь. Небольшое, ну как, может быть, отступление, да, почему появилась такая разница. Официальное празднование по Григорианскому календарю произошло введением в 1582 году, когда Папа Римский отметил, мы теперь будем уточнять даты, и вот Юлианский календарь, он не совсем точен, мы переходим на Григорианский. В то же время Русская Православная Церковь и другие православные верующие, они сказали, нет, мы будем все-таки придерживаться наших традиций, будем считать, что Христос родился 7 января. Вот, с тех самых пор как-то вот так вот и повелось, что люди празднуют частично ту дату или в ту дату. Некоторые, чтобы уж наверняка как следует отпраздновать, празднуют обе даты. Такое тоже бывает. Ну вот, тем не менее, так и есть, да.
А скажи, связаны ли у тебя какие-нибудь воспоминания с празднованием православного Рождества? Потому что для меня православное Рождество связано с исключительно языческой традицией гадания после рождественского дня. Я не знаю, доводилось ли тебе когда-нибудь гадать. Я знаю, что это довольно девичья затея. Ну, может быть, кто-то твои сестры, мамы...
Не доводилось, но знаю, что какие-то знакомые, подружки, там, двоюродные сестры, да, было у них было такое, но я в этот процесс не увлекался. Все-таки Рождество, например, в моем детстве, оно происходило уже после Нового года. И как-то так исторически сложилось, что вот очень празднично, помпезно мы всей семьей и с родственниками, и друзьями встречали именно Новый год, а уже потом каким-то, можно сказать, бонусом был еще одним выходной, это 7 января. Поэтому для людей более воцерковленных, конечно, это большой светлый и святой праздник, более семейный праздник, когда собираются всей семьей, отмечают день рождения Иисуса Христа, поют колядки или какие-то рождественские гимны, может быть, едят какую-то традиционную. У нас какого-то традиционного не было, скорее всего, доедали все, что не доели первого числа.
О, Боже, у вас что-то еще оставалось. У вас, возможно, было там 50 блюд. У меня все заканчивалось обычно к 3 января. И еще не будем, кстати, забывать, что есть еще и такая традиция встречать старый Новый год с 13 по 14 января. То есть для многих русскоязычных людей первые две недели января, собственно, можно вычеркнуть из календаря, потому что это исключительно сплошное празднование чего-нибудь.
Это опять же отсылка к юлианскому календарю, то есть так как отмечается 7 января, то и раньше по этому календарю отмечался Новый год, соответственно, даже позже. И вот такой диссонанс немного у нас возник, потому что Новый год отмечаем со всем миром, Рождество немножко обособлено.
Ну, еще многим добавилось католическое Рождество, потому что мы и наши дети часто отмечаем его тоже, верно?
Да, католическое, да не только направление, также и протестанты, то есть большая часть христианского мира, и тем более здесь в Австралии, в комьюнити, вместе со всеми, привыкли отмечать 25-го.
Спасибо, Макс, большое. Мы говорили о православном Рождестве, которое отмечают 7 января. А сейчас в нашем эфире звучит архивный материал Леры Швец с историей ее бабушки Маши о том, как в глубинке Советской России в середине 20 века праздновали православное Рождество. Что ели, как гуляли и как гадали.
Официально в Советском Союзе религиозные праздники не отмечались. На церковь были гонения, любые связи с религией быстро пресекались. Но в некоторых местах, в глубинке, это мало повлияло на привычный ход жизни. По крайней мере, так любит рассказывать моя бабушка Маша, которая родилась, выросла и до сих пор живет в одной и той же деревне в России. Я позвонил ей, чтобы узнать, как в середине прошлого века Рождество праздновалось там. Название деревни и область, в которой она находится, я называть не буду, хотя по говору, быть может, вы и сами догадаетесь.
А у нас бывало вот у деревни, у нашей, бегаем, собираемся завтра и бегаем под окно, спрашиваем, тет, как жениха звать? Постучишь в окно, тет, как же жениха звать? Скажи как-нибудь, побегали, грохочем. А на Рождество клядуют. Идут ребятишки и взрослые, и то есть сейчас уже некому. На порог садятся, а то ребятишки там стоят. Рождество Твое, Христе Божие, или маленький мальчик ускочил на диванчик, вот эти. И даем деньги. Маленький мальчик ускочил на диванчик. С диванчика на бочок, пожалуйста, пятачок. А диванчик хруп, пожалуйста, руб. Ну, а сейчас печать даешь. Деньги нет, там молока дадут, у кого что. Садяем, угощаем. Свои родственники сходимся. Глядишь на Рождество, кто-то родственники садят.
А Рождество как само праздновали потом, 7-го?
О, ну да вот, завтра я хлопцу усварю, да, может, этот у меня есть, потушу. Да готовишься. А тогда к Рождеству тялилась корова. Обязательно молоко заквашенное, чтоб было. Холодец, чтоб был. Мясо, печеные, или блины, или что-то, или пампушки. Вот это лапша. Мясо варишь, засыпешь лапшу, мясо вынешь. Молоко кислое обязательно. Затопишь молоком, она закипит, остынет, туда сметаны или что добавишь, и она будет кислое молоко, называется, мальчика. Ну, готовится, растут, ты что, Христос родился. И тогда 2 недели святые вечера. Ходят, гуляют, наряжаются, вечерами не работают. 3 дня после роста они работают. А потом подойдет вот 14-го, это Новый год старинный. Ну, а 19-го уже заканчиваются святки, хрещение. У бабки твоей свадьба была. Это уже тоже праздник хрещения. Праздник большой, готовятся к нему. И тогда начинается мясоед. Свадьбы начинаются. А вот на хрещение всю ночь не спят. Человек не спит. У году 3 ночи. Под Пасху, под Рождество и под хрещение. А под хрещение воду светит. Стоишь бетончиками.
Подожди, стоишь бетончиком. Куда ты вставала с бетончиком?
Вот и на улице стоим. Есть вот последнее время чаны большие ставили у церкви. И вот батюшка посветит, и мы по очереди подходим, из этих чанов нам наливали воду. А раньше тогда мы, чем берешь бетончики, пошире горло, чтобы было. Кто с ведром, кто с бетончиком. Становимся у дворину, друг перед другом. 2 ряда, а посередке у нас стоят бетончики, ведра, чтобы крест пролез. Поняла?
Угу.
И воду забираешь и уходишь туда.
Слушай, а вот когда гадают после Рождества и до этого, до крещения...
Вечерами, вот самые святые вечера гадания. А вот гадают 13-го под 14-е, под Новый год. Это уже гадание. Вот сейчас вечерами святые вечера у карты играют там, вот это вот. Ну, играют, я имею в виду, у дурака там вот это. А 13-го под 14-е гадают. Мы тогда гадали у Трофим Тихоновых. Зажигаешь свечку, зеркало становишь, воды, зерна. Ну, мы свет ламповый тогда свет. Зерна, хлеба. И ловишь, идешь петуха. И я так-то гадала девками. Мы собираемся, человек 5, чтобы не бояться. Смеху, всю ночь смех. И в 12 часу идем ловим курей. И попался петух. И пускаем, хоть и куренок. И пускаем его на стол. Он с просонку, если кинется воду пить, пьяница будет муж. Какой муж у меня будет? Кинется клевать хлеб, значит, мужик будет это, богатой. Клинится зерно плевать, значит, мужик будет хлебной. Поняла теперь?
Ну, а у тебя...
Мы собирались с 13-го по 14-е.
Подожди, а у тебя на что кинулся петух?
У Валду кинулся. Прям сразу в кружку с водою.
Слушай, не соврал петух. Петух-то не соврал бы.
Петух не сбряхал.
А еще как гадали, подожди.
Да кто, гадали, бумажки напишешь, ну, девка гадает, напишешь женихов каких-нибудь. И под подушку положишь, утром устанешь, дернешь бумажку, какое название выйдет, той же так-то мужика будет звать. Загадали, одну ногу носок оставишь, суженой, ряженой, приходи меня разувать. Вот кто приснится у вас, мне снится, кто он приснится, значит, такой-то будет мужик. Поняла?
Поняла тебя, да. Поняла, слушай, ну...
Вам теперь что гадать, у вас уже пришли суженые. Это 13-е по 14-е. А еще гадали, снегу было много, это тоже по 13-е. Ляжешь кверху лицом вечером на снег, ну, к 12 часам ближе, и руками, ногами потукаем, спиною, выйдет человек же, вот сама ляжешь. И на ране глянешь, если полосками, мужик будет рябой. Если мужик гадает, то баб будет рябая. Если чистый, то чистовикой будет.
А рябой, это значит, поняла? С прыщами? Рябой, это с прыщами, значит, на лице?
Ну, рябая шишками раньше... Тихо болели, ямками все лицо было.
Все, поняла.
Вот рябой называлось. Пошла пыль у нас понемножку. Ну вот видишь, я сколько хватит, это у вас денег у себя я позаберу.
Не, все нормально.
Забирайте, отдыхайте.
С вами Ирина Виноградова. Мы говорили о православном Рождестве. А у нас в Австралии за окном лето, и у нас в программе еще впереди много интересного. Итак, что ждет нас во второй части этой программы? Узнаем о том, как работает правовая система Австралии, защищающая животных, и что нового случилось в 2025 году в области защиты прав животных от представительницы Animal Defenders Office Тары Уорд.
In May this year, New South Wales brought in new laws regarding pets and rental premises.
В мае этого года Новый Южный Уэльс принял законы, касающиеся домашних животных и сдаваемых в аренду помещений. Но, к сожалению, они не пошли по действительно прогрессивному пути.
Послушаем новый экономический обзор от Геннадия Казакевича. Чего ждать семьям в 2026 году? И о самом интересном в мире технологий расскажет Макс Левин.
Искусственный интеллект окончательно вошел в центр мировой экономики. Государства усилили контроль над цифровыми рынками. Криптовалюта стала частью корпоративных балансов.
Не переключайтесь.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
С вами Ирина Виноградова из студии в Сиднее. А сейчас мы поговорим о том, как в Австралии защищают права животных на уровне закона и что нового появилось в этой сфере в 2025 году. Наш гость – представительница Animal Defenders Office Тара Уорд.
As far as the law is concerned, animals are just things.
С точки зрения закона, животные — это просто вещи, объекты, такие же, как, например, мой компьютер или телефон. И в этом главная проблема. Раз они считаются собственностью, значит, у них не может быть юридических прав. А ведь именно права — это высшая форма защиты в нашей правовой системе. У животных этой защиты нет.
Тара Уорд — волонтер, управляющий солиситор и сооснователь Animal Defenders Office, общественного юридического центра, базирующегося в Канберре, но работающего по всей стране. Тара рассказала об австралийской правовой системе защиты животных и о том, что нового появилось в 2025 году. По словам Тары, хотя у животных и нет прав, все же есть законы, которые дают минимальную защиту. Это законы о благополучии животных – Animal Welfare Laws. Таких законов много, потому что в каждом штате и территории они свои. Законы о благополучии животных – это уголовные законы. То есть жестокое обращение с животными – уголовное преступление. Это может быть разовый акт. Например, кто-то бьет или пинает животное, причиняет ему страдания. Или это может быть пренебрежение – neglect. Вы не кормите, не даете воду, не обеспечиваете укрытие. На протяжении времени просто не обращаетесь с животным должным образом. Если вы узнаете, что кто-то, возможно, жестоко обращается с животным или им пренебрегает, это нужно сообщать, потому что это уголовное преступление.
So it is a criminal offence in Australia, in the states and territories, to commit an act of animal cruelty.
Жестокое обращение с животными и пренебрежение ими в Австралии считаются уголовными преступлениями. Но проблема в том, что эти законы исполняет не полиция. Их исполняет частная благотворительная организация RSPCA.
В Австралии есть еще одна организация – Animal Welfare League. В Новом Южном Уэльсе их две, но во всех остальных штатах и территориях это только RSPCA. Тара утверждает, что это очень плохо для животных, потому что, будучи частной благотворительной организацией, они вынуждены полагаться на пожертвования. Организация очень мало финансируется правительством, и поэтому у них очень мало инспекторов, и в результате в Австралии расследуется лишь малая часть случаев жестокого обращения с животными. По словам Тары, эта система уходит корнями в британскую традицию, где благотворительные общества играли ключевую роль в защите животных. В В Австралии этот подход со временем был закреплен в законах штатов, которые официально делегировали часть полномочий RSPCA.
A few hundred years ago, actually in the UK, as it happened, people started to realize.
Пару-тройку сотен лет назад в Великобритании люди начали понимать: подождите, животные отличаются от обычных вещей. Они живые и чувствующие. У них есть ощущения и эмоции. Они чувствуют боль и страдают. Поэтому мы должны обеспечить им хотя бы какую-то базовую защиту, потому что они не такие, как другие предметы, даже если по закону они все еще считаются вещами.
Сегодня все чаще звучат призывы к реформам. И в этом году в Австралии произошло сразу несколько заметных изменений в законах, касающихся животных, как на уровне отдельных штатов, так и в федеральном законодательстве. Тара отмечает, что вопрос аренды жилья с домашними животными особенно важен для тех, кто только приехал в Австралию и ищет жилье. В разных штатах правила меняются, и некоторые регионы уже пошли по более прогрессивному пути. Там по умолчанию разрешено жить с питомцами, а арендодатель должен обращаться в трибунал, если хочет запретить это. В Новом Южном Уэльсе раньше вообще не было специальных норм. Хозяин жилья мог просто отказать без объяснений, и у арендаторов не было реальных рычагов защиты. В мае этого года штат ввел новые правила, но, по словам Тары, они оказались гораздо более консервативными, чем в других регионах, и все еще оставляют арендаторов с животными в уязвимом положении.
In May this year, New South Wales brought in new laws regarding pets and rental premises.
В мае этого года Новый Южный Уэльс принял законы, касающиеся домашних животных и сдаваемых в аренду помещений. Но, к сожалению, они не пошли по действительно прогрессивному пути. Они следовали гораздо более консервативным моделям, где арендодатели по-прежнему сохраняют большую часть власти в этих ситуациях. Поэтому, когда арендатор хочет завести животное или въехать в помещение с животным, ему по-прежнему необходимо получить согласие арендодателя. И арендодатель по-прежнему может просто сказать «нет». Но теперь он обязан объяснить причины. Проблема в том, что закон предусматривает стандартные причины, которыми может воспользоваться арендодатель. И если он указывает одну из них, на этом все. Если арендатору это не нравится, ему придется обращаться в суд.
Еще одно важное изменение этого года касается семейного права и произошло на федеральном уровне. Поправки, вступившие в силу в июне, впервые за многие десятилетия ввели отдельный подход к судьбе домашних животных при расставании пар. Теперь, принимая решение, суд может учитывать целый ряд критериев. Где животному будет лучше? Сможет ли каждый из партнеров заботиться о нем самостоятельно? А также, была ли в семье история насилия? Кроме того, закон больше не допускает совместной ответственности за питомца. Суд должен определить одного владельца, чтобы обеспечить так называемый «чистый разрыв» между бывшими партнерами.
Десятилетиями животных воспринимали так же, как и любую другую собственность, например, мебель. Это действительно новое для австралийского семейного права.
Еще одно важное изменение касается уже не домашних питомцев, а сельскохозяйственных животных. И главное изменение в Австралии – это запрет на живой экспорт овец из страны. Живой экспорт сельскохозяйственных животных – это огромная проблема с точки зрения их благополучия, и она беспокоит очень-очень многих австралийцев. Тара рассказывает, что большинство жителей страны выступают против того, чтобы фермерских животных живыми отправляли на кораблях в другие страны, где их затем забивают. Тара рассказала, что причина в том, что морские перевозки долгие и крайне тяжелые для животных. Они причиняют им много страданий. А кроме того, мы теряем контроль над тем, что происходит с животными после того, как они прибывают в страну назначения. На протяжении многих десятилетий шли долгие кампании за запрет этой торговли. И, наконец, в прошлом году правительство приняло закон, согласно которому с 2028 года станет незаконно вывозить овец морем в другие страны.
Это огромная победа для животных. Впереди еще долгий путь, потому что мы по-прежнему экспортируем много других животных. Но, по крайней мере, для овец, перевозимых морем, это большая победа.
Это была Тара Уорд, волонтер, управляющий солиситор и сооснователь Animal Defenders Office. И я, Ирина Виноградова. А сейчас мы поговорим о том, чего ждать семьям в 2026 году. Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монеша, представит свой новый экономический обзор.
Здравствуйте! В эфире подкаст SBS Russian, у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Прошлый год мы закончили обзором важнейших экономических тем. Понятно, что в новом году пока еще ничего существенного произойти не могло, но журналисты и экономисты начали интенсивно обсуждать, с чем австралийским семьям придется столкнуться в следующие 12 месяцев. Последуем и мы их примеру. Прежде всего, в силу естественных процессов в экономике и решений властей на федеральном и штатных уровнях, австралийские семьи ожидают увеличения расходов на повседневные нужды на сумму до 2000 долларов, так как по прогнозам финансовых организаций неминуемо повышение процентных ставок. Домашние хозяйства будут вынуждены платить дополнительно за жилье, электроэнергию, страховку и продукты питания. Как показывают новые исследования, ожидаемое повышение тарифов и цен создаст дополнительное давление на семьи, которые уже испытывают трудности с тем, чтобы свести концы с концами после многократных резких увеличений многих неизбежных крупных расходов. И растет чувство безнадежности в том, что кто-либо из властей может помочь. Последний отчет консультационной компании SEC Newgate «Настроение нации» показывает, что доля избирателей, потерявших веру как в либеристскую партию, так и в коалицию, в их способности смягчить финансовые трудности, возросла с 19% в апреле до 30% сегодня. Экономисты National Australia Bank и Commonwealth Bank прогнозируют повышение процентных ставок в феврале, полагая, что управляющий резервным банком Австралии Мишель Буллок придется действовать, чтобы сдержать возрождающуюся инфляцию. Резервный банк мог бы ничего не делать и надеяться, что инфляция стабилизируется к середине года. Но это рискованный подход. Если инфляция не снизится, то позже нужно будет повышать ставки не один или два раза, а, возможно, три или четыре. Ставки были снижены трижды в 2025 году, но только одно повышение процента в феврале 2026 года добавит почти $1000 к выплатам по оставшейся части среднего ипотечного кредита в $694 000. Люди, снимающие жилье, также столкнутся с повышением цен. Арендная плата будет расти дальше, сказала старший экономист компании realestate.com.au Энн Флэрти, ссылаясь на рост населения и нехватку жилья. Арендная плата увеличилась в среднем на 3,1% в столичных городах в 2025 году и на 7,1% в регионах, поскольку люди устремились в региональную Австралию из-за нехватки доступного жилья в городских районах. Другие источники предполагают, что аренда будет расти аналогичными темпами в больших городах, добавляя, например, $930 в год к средней стоимости аренды в Мельбурне, который пока является самым доступным столичным городом на материке. Еще одной статьей расходов, которую ожидает рост, является электроэнергия. Все счета за электроэнергию вырастут на $300 из-за окончания федеральной субсидии в $75 за квартал. Это соответствует увеличению стоимости энергии на 16% для домашнего хозяйства, которое в настоящее время платит официальный средний тариф в $1926 в год. Кроме того, последний отчет о ценовых тенденциях от Австралийской комиссии по энергетическому рынку показывает, что базовые цены, вероятно, немного вырастут в большинстве регионов в 2026 и 2027 годах. Исключая влияние субсидий, цены на электроэнергию в стране выросли на 5% за год до конца октября. Плата за медицинское страхование, как ожидается, вырастет примерно на 4% с апреля, сказал эксперт по частному страхованию компании Money.com.au Крис Уайтлоу. А ведь почти половина населения имеет какую-либо форму частной медицинской страховки. Господин Уайтлоу призвал людей пересмотреть свои медицинские страховки, чтобы убедиться, что они делают свою работу. Стоимость будет расти. Важно сделать все возможное, чтобы с этим справиться, сказал он. Он рекомендовал обратить внимание на фактические медицинские расходы за прошлый год и сопоставить их с тем, что покрывает страховка. Лично я не совсем согласен с этим предложением, потому что, особенно для немолодых людей, будущие фактические расходы могут оказаться существенно выше, чем прошлые. Страхование жилья, по прогнозам, вырастет на 9%, согласно оценкам консультационной компании Finity. Это добавит к расходам семьи около $250. Счета за страхование жилья выросли примерно на 10% в 2025 году. Finity прогнозирует, что стоимость обязательного страхования, необходимого для регистрации автомобиля, тоже увеличится в 2026 году на 10%. И это после увеличения на 7% в 2025 году. Дополнительное страхование транспортных средств, вероятно, вырастет на 4%. При этом Finity указывает на уровень краж Виктории как фактор давления на стоимость страховки. Увеличение на 4% добавит около $90 к средней стоимости страховки. Ожидается, что цены на продукты питания вырастут, но не так сильно, как в последнее время. «Цены в целом выросли на 25% с середины 2022 года», сказал старший аналитик Rabobank Майкл Харви. По словам господина Харви, в следующем году ожидается рост менее чем на 3%. «Это более нейтральный прогноз, и это хорошая отправная точка», сказал он. «Но все еще есть некоторые товары, которые вызывают проблемы. Кофе – один из них», – добавил господин Харви, отметив, что красное мясо также является проблемой. Это приводит к повышению общего уровня потребительских цен. С учетом того, что семья из 4 человек в настоящее время тратит $240 в неделю на продукты питания, увеличение на 2,5% добавляет $210 к ежегодным расходам. Между тем, давление на уровень жизни – это саморазрушительный процесс, при котором каждое повышение накладывается на предыдущее, потому что $2000 дополнительно в этом году добавляется к увеличению на $2000 в прошлом году. Причем даже высокий доход не защищает семью от непрекращающегося роста расходов. Сколько на самом деле нужно зарабатывать, чтобы не беспокоиться день за днем о деньгах? Страхование жилья и содержимого ударяет по семье ежегодными повышениями. Электричество, вода и налоги местных советов – все выросли, а ипотека подвергалась воздействию изменений процентных ставок. Когда мы, наконец, получаем небольшое облегчение с парой сокращений, их быстро нивелируют новыми повышениями. Мы не хотим экономить на привычных ежедневных расходах, но в какой-то момент приходится сдаваться. Какой же из всего этого можно сделать вывод? В Австралии по-прежнему сильная здоровая экономика и высокий по сравнению с большинством стран уровень жизни. Если федеральное правительство и правительство штатов и в самом деле беспокоятся о росте стоимости жизни населения, то главное, что они должны сделать, это обуздать собственные правительственные расходы из бюджета, которые сегодня главная составляющая разгона инфляции, от которой будут страдать все – бизнесы, население и само правительство.
Здравствуйте! С вами из студии в Сиднее я, Ирина Виноградова. А прямо сейчас о самых главных технологических новинках и изменениях в рубрике «Техночат» расскажет Макс Левин.
2025 год стал переломным для технологий. Искусственный интеллект окончательно вошел в центр мировой экономики. Государства усилили контроль над цифровыми рынками, криптовалюта стала частью корпоративных балансов. Вот как выглядели главные технологические события 2025 года. Вы слушаете «Техночат» на SBS Russian. С вами Макс Левин с главными техноитогами года. В январе США ввели новые глобальные ограничения на экспорт ИИ-чипов.
Как передает агентство Reuters, администрация США расширила экспортный контроль на поставки передовых чипов и технологий для искусственного интеллекта, включая оборудование и программные решения, используемые при их разработке. Новые правила затронули не только Китай, но и третьи страны, через которые ранее можно было обходить запреты. В Вашингтоне подчеркнули, что меры направлены на защиту национальной безопасности и сохранение технологического лидерства. В феврале Apple объявила об инвестициях в размере 500 миллиардов долларов в производство ИИ-серверов в США. По данным Bloomberg, Apple представила масштабную многолетнюю инвестиционную программу, ориентированную на строительство дата-центров, развитие ИИ-инфраструктуры и локализацию производства серверов в США. Компания заявила, что проект создаст десятки тысяч рабочих мест, а аналитики расценивают инициативу как ответ на государственное давление и глобальную гонку за лидерство в сфере искусственного интеллекта. В марте в Китае был создан квантовый компьютер, превосходящий возможности суперкомпьютеров. Согласно публикации в научном журнале Nature, ученые из Университета науки и технологий Китая разработали сверхпроводящий квантовый компьютер Zhuchongji 3.0 со 105 кубитами и 182 соединителями. Исследователи заявили, что система выполнила специализированные вычисления, которые заняли бы у классических суперкомпьютеров тысячи лет, что эксперты называют серьезным прорывом в квантовых технологиях. В апреле комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила торговлю опционами на спотовых фондах Ethereum. Как следует из официальных документов комиссии, регулятор разрешил запуск опционных контрактов на биржевые фонды, напрямую привязанные к цене Ethereum. Аналитики отмечают, что решение расширяет доступ институциональных инвесторов к крипторынку и укрепляет позиции Ethereum как одного из ключевых цифровых активов в традиционной финансовой системе. В мае корпорации стали крупнейшими покупателями биткоина. Согласно исследованию аналитической компании River, именно корпоративные инвесторы в 2025 году превзошли частных лиц и фонды по объему покупок биткоина. В отчете говорится, что компании все чаще рассматривают криптовалюту как стратегический резервный актив и инструмент диверсификации. Эксперты считают, что этот тренд делает рынок менее спекулятивным и более институциональным. В июне акции NVIDIA достигли рекордного максимума на фоне спросов на ИИ-чипы. Как отмечает деловое издание Financial Times, рост котировок NVIDIA был вызван устойчивым спросом на ее процессоры для дата-центров и облачных ИИ-сервисов. Аналитики подчеркивают, что компания стала одним из ключевых бенефициаров глобального бума инвестиций в искусственный интеллект, а ее рыночная капитализация отражает переоценку всего технологического сектора. В июле в США был подписан закон Genius Act, регулирующий рынок стейблкоинов. По информации The Wall Street Journal, новый закон вводит федеральные требования к резервному обеспечению стейблкоинов, обязательным аудитам и надзору со стороны регуляторов. Законодатели заявили, что документ направлен на защиту инвесторов и снижение системных рисков, тогда как представители индустрии расценивают его как начало новой фазы государственного контроля над криптофинансами. В августе в Австралии прошел круглый стол, где ИИ стал одной из ключевых тем. Как сообщает ABC, с 19 по 21 августа представители правительства, бизнеса и профсоюзов обсуждали экономические реформы, уделяя особое внимание роли искусственного интеллекта в повышении производительности и привлечении инвестиций. Власти подчеркнули, что ИИ рассматривается как один из главных драйверов долгосрочного экономического роста страны. В сентябре стало известно, что количество криптомиллионеров в мире выросло примерно на 40% за год. Согласно Crypto Wealth Report 2025 года, данные которого цитирует The Guardian, число людей с криптоактивами на сумму свыше 1 миллиона долларов существенно увеличилось на фоне восстановления рынка и притока институционального капитала. Эксперты отмечают, что криптовалюта все чаще становится частью инвестиционных портфелей состоятельных частных лиц и корпораций.
В октябре президент США Дональд Трамп помиловал основателя криптобиржи Binance Чанпена Чао. Как следует из сообщения Белого дома, о котором пишет Reuters, указ о помиловании был подписан после того, как Чао ранее признал нарушение требований по борьбе с отмыванием денег. Решение вызвало широкий резонанс в криптоиндустрии и стало одним из самых обсуждаемых политических событий года для рынка цифровых активов. В ноябре Австралия начала применять запрет на использование социальных сетей детьми до 16 лет. По данным SBS News, вступившие в силу федеральные правила обязали платформы самостоятельно проверять возраст пользователей и ограничивать доступ детей до 16 лет. Власти заявили, что цель закона – защита психического здоровья подростков, тогда как технологические компании указали на сложности его практической реализации. В декабре роботакси стали одним из главных технологических инфоповодов года. Как отмечает издание The Economist, в конце года автономные такси начали активно использоваться в коммерческих перевозках в США, Китае и на Ближнем Востоке. Эксперты считают, что 2025 год стал переломным моментом для беспилотного транспорта, когда технология окончательно перешла от экспериментов к реальному внедрению. Вот такой он был технологический 2025 год. С вами был Макс Левин. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волне технологий.
SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма «DV Новости» предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров.
Вы слушали программу SBS на русском языке. С вами из студии в Сиднее были Ирина Виноградова и Макс Левин. Наша следующая программа выйдет в четверг, 8 января, ровно в полдень. До встречи! До свидания! И берегите себя.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.